Тебе, о Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте вместе прочтем Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есмь, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Бытие». И явился Иегова Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Иегове, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Иегове и призвал имя Иегова. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом, и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Иеговы. И насадил Авраам при Вессавии рощу, и призвал там имя Иеговы Бога Вечности. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Матфея. Истинно говорю вам, что вы не свяжете на земле, то будет связано и на небе, а что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Тайны небесные». И призвал там имя Бога Вечности. Это означает поклонение из Него, что явствует из значения выражения «призвать имя Бога» как поклонение. Принадлежавшее к древней церкви под именем понимали не имя, а всякое качество. И таким образом под именем Бога понимали они все целым, посредством чего поклонялись Богу, следовательно, все, относившееся к любви и к вере. Когда же внутреннего в поклонении не стало, а осталось только внешнее, то под именем Бога они начали понимать не иначе, как лишь вербальное произнесение этого имени. В этом они дошли до того, что поклонялись самому имени, совершенно не заботясь о любви и вере, из которых они поклонялись. Потому племена стали различаться по именам своих богов. Иудеи и израильтяне ставили себя выше остальных, потому что поклонялись Иегове, полагая существенной составляющей поклонения в произнесении имени и в призвании его. Когда между тем поклонение только имени никоим образом не является поклонением, и его можно встретить даже среди самых дурных людей, которые, прибегая к нему, еще более оскверняют свои состояния жизни. Но так как имя Бога означает все в поклонении, то есть все принадлежащее любви и вере, из чего ему поклоняются, то ясно, что подразумевается под словами «Да светится имя Твое в молитве Господней, а также под тем, что говорил Господь. Если двое согласятся на земле просить о чем-то, то чего не попросят, сделает им Отец мой, который на небесах. Ибо где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них. А тех же, которые поклоняются только имени, без любви и веры, о них говорится у Матфея так. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не от Твоим ли именем демонов изгоняли? И не во имя ли Твое многодоблестных дел творили?» Но я объявлю им: «Я не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова.
Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь.
Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вера в Бога человека мертвого, или же вера историческая, и вера человека духовного, живого, отличаются между собой как день и ночь, как небо и преисподняя. Человек мертвый на самом деле вовсе не обладает верой. Он обладает лишь определенного рода убежденностью по определенной личной привязанности, верность тех или иных вербальных утверждений. Это вера того же рода, скажем, как и убежденность человека в том, что Земля круглая, который убежден в этом лишь потому, что ему этого научили с детства в школе. Он может быть в этом убежден совершенно истово, вплоть до агрессивного нападения на, скажем, какого-нибудь сторонника плоской земли, может спорить с тем до хрипоты, может даже убить его в горячке своры. Но эта убежденность совершенно не затрагивает ни единой свойственности его жизни. Ибо он жил бы совершенно таким же образом, как и сейчас, даже если бы и понятия не имел, что земля круглая, а верил, что земля плоская. Так и вера очень многих людей, которые себя считают религиозными, это нечто, что совершенно не имеет ни малейшего касательства к их ежедневной, повседневной жизни. И точно такого же рода бывает у многих и убежденность эта религиозная. Как подобную убежденность характеризует латинское слово в книге о вере. Под словом «вера» ныне разумеется не иное что, как думать, что это так, потому что церковь так учит, и что это не открыто перед разумом, ибо говорят «верь и не сомневайся». Если ответствуют «сего не понимаю», то говорят «так для того-то оно и должно быть уверовано». И потому нынешняя вера есть вера в неведомое, и может называться лишь слепой верой. А как она есть лишь повелительное утверждение одного к другому, то есть она поэтому лишь вера историческая. Это отнюдь не есть вера духовная. Вера в невидимое – это в самом деле внешняя убежденность в том, что не имеет к жизни у человека совершенно никакого отношения. И поскольку это не затрагивает его жизни и не оказывает на нее совершенно никакого влияния, человек может быть убежденным в чем угодно, даже в самом вопиюще противоречивом рассудку, ибо он никогда не может и не затрудняется это проверить практически. Ибо то, что не затрагивает непосредственно жизни у человека, то никак не может быть подтверждено или опровергнуто, да, собственно, и совершенно для него не нуждается в этом. Лишь бы человеку было комфортно с такого рода убежденностями по определенным личным причинам, часто сокрытым даже от его собственного разумения. Латинское слово наставляет нас относительно подлинной веры в том, что, собственно, вера есть не иное что, как признание, что это так, потому что истинно. Ибо тот, кто в самой вере находится, думает и говорит так, это истинно, поэтому я и верю. Ибо вера принадлежит истинному, а истинное – вере. Такой, если не понимает, что это истинно, говорит, не знаю, истинно ли это. И оттого еще не верю. Как верить тому, чего не понимаю? Оно же ведь может быть и ложным. Откуда следует, что подлинная, духовная вера – это внутренняя убежденность в истинном того, что было усвоено определенного рода личным, действительным опытом жизни. То есть тем, что человек сам пережил в обстоятельствах своего ежедневного опыта. Подлинная вера становится доступной лишь для тех, кто пребывает в любви к истинному ради истинного. Лишь такие становятся способными действительно видеть внутри себя взором духовным из этой любви то, что действительно тогда для них становится подлинно истинным. Согласно латинскому слову, внутреннее признание истинного есть принадлежность тех, которые суть в духовном побуждении к истинному. По елику ангелы состоят в этом побуждении. Мудрость ангельская состоит единственно в том, что они видят и понимают то, о чем думают. Во внутреннем сознании человеческого существует определенного рода представление духовное, о котором немногие что-либо ведают, и которое влияет на тех, кое суть в побуждении к истинному, и внутренно указывает, истинно ли или ложно то, что слышится или читается. В этом представлении обретаются те, которые в озарении от Господа читают Слово. Быть в озарении – это не что иное, как быть в понимании, истинно это или же нет. И из этого во внутреннем признании, что то или же другое истинно. То есть, для того, чтобы приобрести подлинное духовное просветление от Господа в вопросах веры, человек должен пребывать в духовном побуждении к истинному. Духовное же побуждение к истинному, согласно латинскому слову, заключается в том, что человек побуждаем стремлением к познанию того, как нужно жить правильно. И из этого побуждения он стремится к поиску правил и законов подлинного человеческого существования. И движимый такого рода побуждением, человек прежде всего стремится отыскать абсолютный источник всех этих правил и законов, дабы затем им следовать уже в твердой убежденности, что он правильно следует за действительно истинным, потому что ведь это касается его непосредственной повседневной жизни и благополучия этой жизни духовного. Скажем, если обратиться к делам сугубо материального мира, когда человек, к примеру, хочет улучшить свое здоровье, то он будет настойчиво изучать литературу, описывающую методы, позволяющие ему вести здоровый образ жизни. Он тогда одержим любовью к истинному, относящемуся к телесному здоровью. И он это делает поэтому не из пустого любопытства, а с целью заимствовать оттуда практики упражнений, укрепляющих тело, а также и перечисление продуктов, от которых тело здоровеет, или наоборот, описание тех, которые его из-под воль разрушают. И перелопачивая всю эту литературу, он будет пробовать то и другое оттуда, смотреть, как это влияет на его самочувствие, проверять практически, подходит это вот именно ему или же нет. И тогда он будет не просто убежден, что зарядка это хорошо в принципе, а переедание сладкого также в принципе плохо, а он будет однозначно ведать на своем собственном опыте, что когда он делает зарядку, то ему становится лучше, и тело укрепляется со временем. И что если, скажем, слишком много переесть или выпить алкоголя, то соображение мутнеет, а на следующее утро чувствуешь себя ужасно. А со временем вообще можешь спиться. То есть он с полным правом будет убежден в истинности одних рекомендаций и практик жизни и в губительности других стилей поведения. Точно так же и с духовной веры. Пока вся религиозность человека ограничивается общими разговорами, что там Бог есть и грех это плохо, которые забываются им тут же по выходе из культового сооружения, где он в общем хоре голосов славил имя Бога в той надежде, что когда-нибудь ему это возможно и зачтется, или же просто потому, что так у наших принято, чтобы чувствовать себя частью этих самых наших, то есть не выделяться, то у человека нет никакой такой веры в Бога. Ибо для него Бог в этих условиях продолжает оставаться чем-то совершенно абстрактным, далеким и неизвестным, с чем он в своей жизни не соприкасался никогда и никогда не соприкоснется. Он может много рассуждать о Боге от вечности, но это для него лишь пустые звуки. То есть, вроде, скажем, Бог для него тогда будет, вроде, скажем, неких обитателей планеты в далекой галактике. Есть? Хорошо. Нет? Ну и ладно. Прекрасная тема для беседы за кружечкой чая на вечеринке, чтобы порадовать своих знакомых, как он красиво может порассуждать на эту тему. Но не более того. И то же самое в отношении греха вообще, который есть, но где-то там. А к моей жизни это не касательно. Да и не важно, потому что мне важно то, что здесь, сейчас, со мной. А что там когда-то будет, так и до этого же еще дожить надо, какое-то там возмездие за грех. Да и будет ли, если его нету именно сейчас? Если уж Бог за грехи меня и других не карает вот именно сейчас, то ли его вообще нету, То ли нас от кары этой уже как-то там искупил сын своей кровью, то ли это вообще никому не нужно, в том числе и Творцу. А вот, скажем, попробуешь нарушить уголовный кодекс, за тобой же сразу же придут. Тут все ясно. Это серьезно, реально и может иметь в моей жизни самое непосредственное и очень неприятное отношение. Поэтому я реально знаю, что это истина. Что называется, видели и тюрьмы, и суды, и полицию. Поэтому я опасаюсь, я тщательно изучаю, что я должен делать так, а что не так, чего не делать, как изворачиваться, чтобы за мной не пришли. Потому что я знаю, и это касается лично меня. А грех и Бог – это что? Так, что-то малозначительное. Ибо к моей собственной сегодняшней реальности не имеет совершенно никакого отношения. Вот именно такого рода вера в Бога и называется лишь мертвой убежденностью. Ибо Бог тогда для человека что-то совершенно мертвое, не имеющее к его реальной жизни никакого касательства. И для того, чтобы вера в человека стала живой, чтобы она стала в нем истинной, она должна стать в нем результатом его собственного, его сугубо практического личного опыта. То есть, для того, чтобы Бог стал для человека истиной, Бог должен стать для человека реальной, соприсутствующей составляющей его собственного личного жизненного опыта. Только таким путем человек сможет обрести подлинное, внутреннее, духовное признание истинного. И только в этом случае понятие «Бог» превратится для него из пустопорожнего сотрясения воздуха в ежесекундно, постоянно соприсутствующего с ним в его жизни живого реального Творца, присутствие которого он будет тогда постигать как реальность своего собственного, сугубо чувственного личного опыта. И верные Господа Иисуса Христа и действительно имеют от Него в этом вполне конкретное обетование. Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть Господь здесь обещает, что Он постоянно и всегда будет именно вот здесь, среди нас. И присутствие Его среди нас будет именно чувственно ощущаемым и зримым. Но для своего присутствия Он ставит совершенно непременные условия. Он будет лишь там, где двое или трое собраны во имя Его. При этом многие люди, причисляющие себя к христианству, совершенно искренне убеждены, что они приходят в присутствие Господне там, где вербально славословят Его имя. Желательно в роскоши позлощенного благолепия, мелодичными голосами и выспренными ритуалами. Но, как говорит нам латинское слово, поклонение только имени никоим образом не является поклонением. И его можно встретить среди самых дурных людей, которые, прибегая к нему, еще больше все в жизни своей оскверняют. Ибо имя Господа должно звучать не вне человеческого сознания, а внутри него. И должно звучать не только в вербальном произнесении, но прежде всего в принятии в сознании всех тех внутренних духовных качеств, которые имени этому свойственны. И без каковых качеств звучание имени этого будет лишь пустым звуком, приводящим человека в присутствие Господне лишь для еще большего осквернения всех духовных состояний жизни в нем. Ибо самое существенное в вербальном призвании имени Господнего или же таинство причащения, совершаемое в храме, обеспечивает духовную связь с Господом лишь тогда, когда в душе у принимающего природный хлеб и вино этого причастия уже содержится в закромах внутренних хлеб и вино духовные, или же духовное, доброе и истинное, стяжаемое лишь следованием и верным исполнением его заповедей. Ибо, как говорит нам латинское слово, человек, вкушая хлеб, который есть тело, связывается с Господом через доброе любви к Нему от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связывается с Господом через добрая вера в Него от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения – создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Поэтому пока мы не научимся правильно разуметь, что такое быть собранным во имя Господне, мы будем обречены, призывая Его, либо вообще не входить в Его присутствие, и тогда все наши призывания будут лишь пустым кликушеством, либо, что гораздо хуже, входить в Его присутствие лишь для еще большего осквернения всех духовных состояний жизни своей. Ибо, как нам об этом говорит латинское слово, что понимается под именем Бога, едва ли кто-либо знает в христианском мире, так как неизвестно, что в мире духовном нет имен, как в мире природном, но каждый назван качеством своей любви и своей мудрости. В самом деле, лишь кто-либо входит в общество или сообщество с другими, как он тотчас же поименован по качеству своему в этом обществе. Наименование производится на языке духовном, который таков, что может дать имя каждой вещи, потому что в нем каждая буква алфавита означает предмет, а несколько букв, соединенных в слово, составляющих имя личности, обнимают собой целое состояние предмета. Это одно из чудес духовного мира. Из оного очевидно, что под именем Бога в слове означается Бог со всем тем божественным сущим, которое в нем пребывает, а также и всем исходящим от него. И так как слово есть божественным исходящим, то оно-то и есть именем Бога в вербальной форме. И так как все божественные качества, называемые духовными состоянием сознания Церкви, исходят от Слова, то они суть также имя Божие. По этим объяснениям можно видеть, что, разумеется, во второй заповеди десятисловия под «не оскверняй имени Бога», и в молитве Господней под «да святится имя Твое». Подобное же означается именем Бога и Господа во многих местах слова того и другого завета, как, скажем, в Евангелии от Матфея, где было сказано, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Так что качество состояния любви и мудрости или же доброго и истинного в сознании у человека означается именем, видно также по словам Господа. Входящий дверью есть пастырь овцам. Ему привратник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и своих собственных овец он зовет именем по имени и выводит их. Звать овец именем по имени – это поучать и вести того, кто пребывает в добром благолюбии, по состоянию любви и мудрости. Под дверью, разумеется, Господь, как видно в стихе 9. «Я есть дверь, кто, если кто мною войдет, спасен будет». Поэтому очевидно, что для возможности быть спасенным необходимо обращаться к самому Господу и что обращающийся к Нему есть пастырь овцам, а не обращающийся к Нему есть вор и разбойник, как сказано в стихе той же главы. А поскольку Господь открыт нам только в Слове Его божественных заветов, то тот, кто обращается к Господу с побуждением истинного ради истинного в Его Слове, тот входит дверью. А тот, кто пытается найти Господа вне Слова, он есть вор и разбойник. Потому что сейчас модно искать Бога в себе, Бога там, здесь. Только Слово Господне. Оно есть именем Господа в вербальной форме, и в нем заключены все те побуждения к истинному ради истинного, которые ведут человека к тем состояниям, когда Господь может давать ему подлинное внутреннее просветление, а не собственные фантазии, которые он за просветление принимать будет. Итак, как мы можем видеть отсюда, под именем Иеговы Бога в слове означается Бог со всем тем божественным сущим, которое в нем пребывает, а также и со всем исходящим от него. И так как все божественное качество, называемое духовным состоянием сознания Церкви, исходит от Слова, то они суть также имя Бога. Откуда следует, что быть собранными во имя Его означает быть соединяемыми в единое существование посредством принятия в свое сознание божественного сущего от Господа со всем от этого самого сущего, исходящим в сознании у человека. Каковое принятие возможно лишь в процессе следования за Господом по внутренней духовной любви к этим его качествам божественного сущего, выраженных в божественном слове. Каковое следование возможно лишь, если мы проявляем эту любовь в себе по отношению какому-либо ближнему. Многие склонны искренне верить в то, что они любят Господа в Его качествах, потому что с удовольствием славославят имя Его устами, постоянно сосредотачиваясь на Его личности, читают Священное Писание, дабы лучше Его познать и к Нему приблизиться, и могут многое интересное оттуда проповедовать окружающим, которые в их представлении полные невежды в Писании. И при этом, уча других, они совершенно забывают то, что прежде всего обязаны наставить себя из божественного слова самих же себя. И если они хотят любить Господа, то они должны полюбить Его прежде всего именно в брате своем и своем ближнем. Ибо, как нас об этом наставляет апостол Господень Иоанн в одном из своих посланий, Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно в нас есть. Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может он любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Именно по этой-то причине и сказано было, что где двое или трое собраны во имя Мое, потому что где присутствует лишь один человек, там отсутствует и малейшая возможность для Господа действовать в этом человеке своими любовью и премудростью, так как не для кого действовать. Ибо есть две составляющие сущности Бога – любовь и мудрость. Но у сущности Его любви три составляющие – любить других вне себя, хотеть быть с ними одним целым и приносить им подлинное счастье. Те же три принципа составляют сущность его мудрости, поскольку, как было показано, любовь и мудрость составляют одно в Боге. Любовь хочет этого, мудрость осуществляет. Сущность любви в том, чтобы любить других вне себя, хотеть быть с ними одним целым и приносить им счастье. То есть люди, которые привыкли мыслить аналитически, думают, что мудрость – это чем больше они накопят аналитических выводов и прекраснодушных размышлений. А подлинная божественная мудрость, исходящая из любви, это мудрость делания своему брату, в котором ты видишь Господа, делать ему доброе и делать его счастливым. Радоваться чужой радостью, наслаждаться чужим удовольствием, жить для другого. Это говорит Евангелие, любить ближнего, как самого себя. Ангелы любят своих сотоварищей даже больше, чем самих себя. Вот в этом смысл, буквального значения Нагорной проповеди. Помните, если тебя ударят, правую щеку подставь левую, если тебя хотят отобрать плащ, отдай рубашку. Если тебе говорят, пройди одну милю, пройди 10. То есть учись, как говорится, на кошках, но учись жить удовольствием других. Часто ты видишь, что, может быть, человек не совсем прав. Часто ты видишь, что можно было бы лучше. Но ты пребываешь в мудрости, когда живешь для того, чтобы жить чужой радостью, а не своей радостью. Вот в этом и смысл фразы Господа, зафиксированные в деяниях апостола, что Господь говорил, что блаженнее давать, чем брать. Потому что Господь только дает, Он ничего не берет, ничего не требует. Он счастлив, когда может что-то давать ближнему. Единственное, что это надо давать в мудрости, чтобы не способствовать, так сказать, процветанию злых, чтобы не разрушать божественное доброе. Поэтому в Новой Церкви есть учение, доктрина о ближнем. То есть, что ближний – это не по личности, а ближний – это по доброму же от Господа, пребывающему в человеке. И он становится ближним и братом твоим только по мере того, как ты в нем прозираешь Господне доброе, чему тебя Господь научит, если ты будешь прилежно исследовать Его Слово, чтобы познать, что такое добрая жизнь, и уметь различать его в других, и уметь действовать в согласии с этим добрым самому. Человек не может не увидеть Господа, не постичь Его в себе непосредственно. Поэтому и говорится, что Бога не видел никто и никогда. И чем человек в одиночку пытается больше подпрыгнуть, чтобы заглянуть за горизонт и увидеть Бога, тем он меньше в состоянии что-либо видеть. Потому что подлинного Бога можно увидеть только в ближнем своем, как в зеркале. Но ибо он может увидеть его и постичь его в действиях, если человек откроет в себе двери и позволит Господу действовать в себе. Только тогда Господь и может войти в человека своей собственной божественной человечностью, присвоить ему свои собственные божественные качества к его личностному. Таким образом, чтобы эта человечность была приспособлена к природному восприятию человека. Двери же ему в себя человек открывает, когда позволяет ему бороться в себе со злами и неправдами жизни, направленного против ближнего, как с грехами перед Господом, а также и сложностями и заблуждениями собственного сознания, которые в нем направлены против Божественного Слова или же имени Господнего. При этом человек сражается с грехами и неправдами как бы сам, лично, но должен верить при этом, что на самом деле это Господь в нем борется и побеждает. Только так и не иначе он тогда может узреть в себе Господне присутствие. Ибо если он будет приписывать заслугу победы этой в себе же самому, то он будет видеть тогда лишь самого же себя в этом всем, а отнюдь не Господа. То есть не только с ним не соединится, но даже и не войдет в его присутствие, а лишь войдет в духовную кражу всего того, что принадлежит в нем Господу. Но если человек пребудет в любви Господа к ближнему в себе самому, то Господь тогда будет телесно, чувственно присутствовать с ними, то есть с человеком и с его ближним. Или же ближними, ибо трое здесь по соответствиям означает природную полноту, то есть всех ближних вокруг человека. И человек тогда будет чувственно познавать Господне присутствие в себе. И вера в его Господа тогда будет веру не в какого-то там неведомого Бога, которого никто и никогда не видел, а обратиться в нем веру в конкретного, зримого, жизненно, чувственно познанного им Господа Иисуса Христа, когда вербальности Слова Божественного превращаются в нем в плоть, чувственную плоть его собственного существования, которого человек тогда постигает не из сугубо природной и суетной любви собе своей к его исторической личности, основанной на пустых словесных формах своей памяти природной, но он тогда будет постигать его из любви к Господу и к ближнему своему подлинно духовных. Ибо духовно любить Господа и любить ближнего, как говорит нам латинское слово, значит любить доброе и истинное, и по воле делать то и другое. Ибо всякий доказывает любовь свою другому, когда он хочет и делает то, что желает другой. И тогда только он любим взаимно и соединяется с тем, кого любит. А вот будто бы любить другого и не исполнять его воли не доказывает любви, а напротив, в сущности есть нелюбовь. Доброе, исходящее от Господа, есть подобием его, ибо он сам в этом добром. И лишь те люди становятся подобиями Господа и соединяются с ним, которые усвояют себе доброе и истинное тем, что хотят их и живут в них. Хотеть значит любить и делать. Что все это так, тому учит Господь в слове, говоря: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Аминь. Господу нашему Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери.
Очень хорошая пища. Спасибо. Не надо было ничего.
Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала бы связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом, потому что тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера. Единение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброй любви к нему от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только у тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнением этого богослужения. Аминь. Господи, освети, творимое здесь, таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета,
за многих изливаемое в оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
обычно болит ниже, да, вот здесь, здесь, когда, а у меня болит выше.
То есть окружение куда слабо? Сюда.
Сюда.
Откуда?
От небес
раз
здесь. Да, но очень больно. Там брусчатка такая, значит, круглая круга, а потом на ступеньку ниже. Она утрамбовалась просто землю. И я там до середины наступил. Ровно по чьей части. Это уже не совпадение. Пока нет. Там выключить нужно рекордно.
Что?
Выключить забыл.
Что?
Выключить забыл.
Сейчас выключишь. Сейчас выключишь.
Я такого не слышал вообще.
Господи, я к этому никакого отношения не
знаю. Спасибо. Это такая же проблема, потому что я взял, пока она это еще там.
Ты кого будешь?